Глава 9. Вечернее заседание тройки открылось в небывалой атмосфере всеобщего дружелюбия и взаимопонимания. Благостный и снисходительный Лавр Федотович щедро одарил всех папиросами герцоговины Флор. Хлебоводов и Фарфурки с целую минуту уступали друг другу право первым проследовать за Лавром Федотовичем в комнату заседаний. Увлеченный нахлынувшим валом Ренессанса, выбегала впервые за лето, помылся и теперь разил земляничным мылом. Полковник, то ли наконец отоспавшись, то ли наглотавшись сверх меры черного кофе, бодрствовал и все время весело смеялся. В угнетенном состоянии духа пребывал один лишь комендант. Во время перерыва он застудил себе на огороде зуб и теперь мучился так, что Лавр Федотович счел себя обязанным поддержать его благосклонной шуткой. «Вот, товарищ Зуба, имели вы против нас зуб, а теперь этот зуб у вас и разболелся». Мои магистры присутствовали в полном составе и тоже переживали Ренессанс, хотя Витька ходил весь покрытый ожогами и залепленный пластырем, а от Романа остался один лишь его дефицитный нос да жгучие черные глаза, которые он то и дело заводил под лоб от усталости. Я, честно говоря, все еще сомневался в успехе нашего предприятия и прямо так и сказал им об этом. В ответ Витька коротко ответил мне: «Не бе!» Роман похлопал по плечу со странными словами: «Хороший у нас председатель, молодца, молодца!» А Эдик объяснил, что наше ближайшее будущее уже трижды проиграно на моделях и осуществится с вероятностью не меньше 0,98. Произнес, наконец, Лавр Федотович, нарушая все традиции и обнаруживая перед нами неведомую ранее грань своей натуры. «Вечернее заседание тройки объявляется открытым. Слово для сообщения о повестке дня предоставляется товарищу Фарфуркису». Фарфуркис встал, заглянул в записную книжку и начал. Он сообщил, что согласно утвержденной повестке дня, на сегодняшнем вечернем заседании должны были быть рассмотрены дело номер 97, так называемый «черный ящик», и дело номер 65, гражданина Долгоносикова НП, называющего себя телепатом и спиритом. Кроме того, на вечернем заседании предполагалось дорассмотреть дело номер 2 о птеродактиле по кличке Кузьма. Далее, согласно повестке дня, предполагался еженедельный разбор жалоб, заявлений, а также информационных сообщений от населения и выдвижение наиболее выдающихся из рационализированных за истекший месяц необъясненных явлений названия «Сенсации месяца» для широкого опубликования в прессе. Однако, в связи с изменившимися обстоятельствами, тройка поставлена перед необходимостью коренным образом пересмотреть указанную повестку дня. Он, Фарфуркис, счастлив сообщить, что сегодня в адрес тройки прибыло около 10 000 заявок и требований на необъясненные явления от отдельных научных сотрудников и целых рабочих групп 180 различных научно-исследовательских учреждений и заводских лабораторий. Это свидетельствует о том, что ТПРУНЯ действительно представляет собой необходимейшее связующее звено между миром нашей науки и техники, с одной стороны, и миром необъясненных явлений, с другой. Но это же требует от нас, товарищи, решительного и принципиального пересмотра означенной повестки дня. Он, Фарфуркис, со своей стороны предлагает следующее. Рассмотрение дела номер 55 и 97, а также дорассмотрение дела номер 2 отложить. Аплодисменты. По возможности быстро и без проволочек разобрать письма от населения и провести выдвижение сенсации. Бурные аплодисменты. После чего вплотную перейти к центральному вопросу сегодняшнего вечернего заседания, к обсуждению положения, создавшегося в связи с притоком большого количества заявок и требований от научных учреждений. Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. Лавр Федотович, дождавшись окончания овации, выразил общее мнение, утвердив новую повестку дня, и предложил перейти к письмам от населения. Писем оказалось 7. Школьники села Вунюкино сообщали про местную бабку Зою. Все говорят, что она ведьма, что из-за нее урожаи плохие, и внука своего бывшего отличника Василия Кормилицына она превратила в хулигана и двоечника. Школьники просили тройку разобраться в этой ведьме, в которую они, как пионеры, не верят, и чтобы тройка объяснила научно, как она портит урожаи и как превращает отличников в двоечников. Братья Андрей и Борис Долгорукие из села Аргунька Уссурийского края написали, что поймана девочка-людоед, бежавшая из-за рубежа от преследования хунвейбинов и прославившаяся воровством кур. Местные власти отдали ее в детский дом, и братья выражали сомнения в целесообразности такого решения. Братья полагали, что ее надлежит вскрыть и отыскать новые законы природы. Группа туристов из разных городов наблюдала в предгорьях Верхоянского хребта зеленого скорпиона ростом с корову. Скорпион таинственным излучением усыпил двух дежурных и скрылся в тайге, похитив месячный запас продовольствия. Туристы предлагали свои услуги для поимки чудовища при условии, что им будет оплачена дорога хотя бы в одну сторону. Житель города Китежграда Заядлый П.П. жаловался на соседа, второй год роющего подкоп под его дом. Письмо было послано из психиатрической больницы. Другой житель Китежграда, гражданин Краснодевка С.Т., выражал негодование по поводу того, что городской сад загажен всякими чудовищами и погулять негде. Во всем обвинялся комендант Зуба, использующий отходы колонистской кухни для откармливания трех личных свиней и тунеядца зятя. Сельский врач из районного центра Бубново сообщал, что при операции на брюшной полости гражданина Панцерманова, 115 лет, обнаружил у него в отростке слепой кишки древнюю сагдийскую монету. Врач обращал внимание тройки на тот факт, что гражданин Панцерманов, ныне покойный, в Средней Азии никогда не был и найденные монеты никогда прежде не видел. На остальных 42 страницах письма молодой эскулап излагал свои соображения относительно телепатии, телекинеза и четвертого измерения. К письму прилагались фотографии аверса и реверса таинственной монеты в натуральную величину. И, наконец, канадский гражданин М. Фербенкс прислал очередную порцию газетных вырезок относительно появления НЛО и осторожно осведомлялся о гонораре. Все письма были зачитаны вслух и стремительно обсуждены. По обыкновению они были переданы для ответа научному консультанту профессору Выбегалли. У Выбегаллы был огромный опыт такого рода работы, он даже изобрел стандартную форму ответа. «Уважаемый» в скобках «А я, Е, Гр, точка, восклицательный знак. Мы получили и прочли ваше интересное письмо. Сообщаемые вами факты хорошо известны науке и интереса не представляют. Тем не менее, мы горячо благодарим вас за ваше наблюдение и желаем вам успехов в работе и личной жизни. Подпись. Все». По-моему, это было лучшее из всех изобретений Выбегаллы. Нельзя было не испытывать огромного удовольствия, посылая такое письмо в ответ на сообщение о том, что Грщин просверлил в моей стене отверстие и пускает сквозь него отравляющих газов. Затем тройка, не теряя темпа, занялась выдвижением кандидатур на звание «Сенсации месяца». Каждый член тройки предложил своего кандидата. Хлебоводову, например, нравился заведующий Китиж за год с котом, который мог вынимать из карточной колоды заказанную карту, а также, держа карандаш в зубах, мог воспроизводить факсимиле великих деятелей Китежградского района. «Такие люди на земле не валяются», — заявил Хлебоводов. «Таких нам надо выдвигать». Воображение Фарфуркиса потрясла девушка, которая очень ловко видела ушами и слышала глазами. Фарфуркис признался даже, что как частное лицо он уже отправил корреспонденцию о ней в журнал «Знание сила». Корреспонденция называлась «Она слышит, видя, и видит, слыша». Полковнику тоже предоставили возможность высказаться, и он, заливаясь детским смехом, поведал нам о своем проекте создания сверхзвуковой реактивной кавалерии. В заключении Лавр Федотович сказал «Грм», и, выразив общее мнение тройки, предложил на выдвижение сверлильщика Китежградского завода маготехники Толю Скворцова, регулярно перевыполняющего план на 200-210%. Магистры и я встретили это предложение аплодисментами, потому что Толя Скворцов был прекрасный парень и хорошо нам известный. На том и порешили. И тогда началось главное. слово о предварительном результате разбора, прибывшей в адрес Тпруня корреспонденции, было предоставлено профессору Выбегалле. Профессор доложил, что всего прибыло, значит, около 10 тысяч заявок и требований от 180, по крайней мере, различных учреждений. Разобрано пока около 1000 заявок, все настоящие, на бланках и с печатями, всего на 37 необъясненных явлений, в том числе на дух Наполеона 45 заявок, на вечный двигатель второго рода 39 заявок, на волшебный циркуль и волшебную линейку для три секции угла 31 заявка, на эвристическую машину Машкина 22 заявки и так далее. Среди приславших заявки действительных членов Академии наук 7, членов-корреспондентов 19, докторов разных наук 75, а все прочие сплошь кандидаты, магистры и бакалавры. Это значит у нас из 1000. Если же, как говорится, проэкстраполировать, то есть умножить на 10, тогда получится всего этого в 10 раз больше, то есть академиков получится 70, членкоров 119, etc. Так нам говорит наука футурология. А о чем еще она нам говорит? Она, вместе со всеми этими заявками, говорит во весь голос о возросшем авторитете настоящей тройки и, в особенности, о выдающейся роли в нашей жизни товарища Вунюкова, нашего уважаемого и дорогого руководителя. «Сенотр опиньон», — закончил он, и полез было к Лавру Федотовичу целоваться, но его задержал и остановил стол, заваленный энциклопедией. Воспользовавшись паузой, Хлебоводов торопливо повторил доклад научного консультанта, безбожно переврав при этом все цифры, и заявил, что вот как эти академики не старались, как не выкручивались, а без нас все-таки не обошлись, потому что невозможно им обойтись без таких могучих государственных умов, как Лавр Федотович. Одно дело всякие прутоны там гонять с электронами или, скажем, лекции почитывать, а другое дело науку двигать. И вообще, осуществлять руководство, как он, Хлебоводов, например, в бытность свою главным бухгалтером в Нитогора. «Без нас науку не подвигаешь, я это всегда говорил и сейчас говорю. Старый конь борозды не испортит». Полковник тоже внес свою лепту в обсуждение. Он предложил тост за новорожденного генерала, понюхал рукав и прослезился. Фарфуркис же сразу взял быка за рога. Он доверительно сообщил нам, что социология все более властно вторгается в жизнь, как в научную, так и в административную. Невозможно теперь работать по старинке. Невозможно выносить произвольные решения о рационализации, не опираясь на социологические наблюдения. Времена волюнтаризма кончились. И не вернуться. Отныне и впредь каждое мудрое решение нашего глубоко ценимого руководителя, нашего, я не побоюсь этого слова, но поймите меня правильно, вождя, будет подтверждено необходимыми социологическими данными, как то цифрами, графиками, анкетами и вычислениями. Затем слово забрал себе Лавр Федотович. Он рассказал о новых задачах, вверенной ему тройке, вытекающих из возросшего ее авторитета и возросшей ее ответственности. Лавр Федотович предложил присутствующим развернуть еще более непримиримую борьбу за повышение трудовой дисциплины, против бюрократизма, за высокий моральный уровень всех и каждого, за здоровую критику и здоровую самокритику, против обезлички, за укрепление противопожарной безопасности, против зазнайства, за личную ответственность каждого, за образцовое содержание отчетности и против недооценки собственных сил. «Народ нам скажет спасибо, если эти задачи мы станем выполнять еще более активно, чем раньше. Народ нам не простит, если эти задачи мы не станем выполнять еще более активно, чем раньше. Какие будут конкретные предложения по организации работы тройки в связи с изменившимися условиями?» Я не без злорадства наблюдал, как было туго с конкретными предложениями. Сначала Хлебоводов по привычке размахнулся и предложил взять на себя повышенные обязательства, например, чтобы в связи с возросшим авторитетом тройки комендант товарищ Зуба обязался бы увеличить свой рабочий день до 14 часов, а научный консультант товарищ Выбегалло отказался бы от обеденного перерыва. Однако это партизанское решение не встретило энтузиазма. Напротив, оно встретило яростный отпор названных лиц. Отгремела короткая перепалка, в ходе которой выяснилось, между прочим, что тройке предстоит до истечения отчетного года рассмотреть еще 53 старых дела и, по всей вероятности, столько же новых. Более того, положение чрезвычайно осложнялось тем обстоятельством, что на каждое новое дело было не одна, не две, а десятки заявок, и все на бланках, все с авторитетными подписями, так что к хлопотам по рационализации и утилизации добавлялись еще теперь заботы по арбитражу. Далее случайно обнаружилось, что тройка выполнила план прошлого года всего на 62%, а план минувшего полугодия лишь на 13%. И кроме того, комендант мстительно напомнил Хлебоводову о существовании богатейшей залежи отложенных дел 2-, 3- и 4-летней давности. Только теперь, по-видимому, тройка осознала, наконец, в какой глубокой луже она оказалась в связи со своим возросшим авторитетом. В распоряжении тройки было 2 очевидных выхода. Первый — увеличить штат человек на 10. Однако этот выход был лишь кажущимся выходом. Даже Хлебоводов понимал, что увеличение без того раздутого штата может привести только к увеличению сроков прохождения дел за счет непропорционального увеличения количества болтовни и пререканий. Что же касается второго выхода, то с ним высунулся самый слабонервный из всей компании профессор Выбегало. Он предложил передать часть дел некой двойке в составе 5 человек, заседающей в городе Хорохота, и занятой рационализацией всего лишь одного необъясненного явления — электрического червяка Алгой Хархоя. Лучше бы Выбегало сидел себе тихо, докопался в бороде. Не высовывался бы. Не малодушничал, не бросал бы тень и не делал бы попыток разбазаривать возросший авторитет тройки. Когда с ним было покончено, он уже больше не высовывался. Он только икал и повторял одну и ту же французскую фразу. «Mon cher, si vous conduisez ici, comme у себя дома, vous finirez très mal». Вот тут и наступила кульминация кризиса, который, как видно, дожидались мои магистры.